добавили, где-то поменяли местами. В общем, разброд и шатание, что?
Чакры тоже путали.
Вот. Вполне, то есть, и это касается многих текстов. Поэтому, знаете, вот на Западе, люди живут мифами. И они настолько свято в эти мифы верят, что даже у них не возникает даже никаких сомнений. А на поверку, при более близком и детальном изучении, ну, оказывается, все, в общем-то, не так строго. Вот, в том числе и, значит, вот с этими текстами. Хотя, казалось бы, ну, в общем-то, должны были бы их, в общем-то, ну, хотя бы дословно передавать. Все-таки это не такой большой текст. Поэтому имейте это в виду, если вам будут попадаться другие варианты перевода Анандалахари, где последовательность будет несколько отличаться, или там что-то будет, или что-то исчезнет. Вот, поэтому еще раз говорю, к сожалению, наука йоги, наука тантры исчезает. Несмотря на то, что все бахвалятся, что там все помнят из уст в уста, что помнят дословно, это своеобразный миф, это своеобразная сказка. Не знаю, может быть, когда-то это действительно так и было, но явно это не сейчас. Сейчас тексты исчезают, они путаются, они по-разному интерпретируются. Более того, существует множество разных первоисточников, датированных достаточно, ну, древних копий, где все по-разному. И иной раз отличить их, безусловно, очень тяжело. Это тоже несколько озадачило западных ученых. В результате, прежде чем изучать тот или иной трактат, они проводили целую экспертизу, чтобы разобраться, какой текст является более первоисточником, а какой является уже, так сказать, не переработкой, а ну, пересказом, переписан. В общем, что было более большим первоисточником.
Где больше правды, да?
Ну, не больше правды, что было более древнее. Почему? Это можно, на самом деле, определить можно самыми разными способами. Ученых таких способов много. В первую очередь, это лингвистический анализ. Если упоминается вещь в тексте, которая на момент предполагаемого жизни Шанкары не было, то понятно, что данный текст является, ну, понимаете, да? То есть, упоминается вещь более поздняя. Вот таким образом, кстати, анализировали Саундарья Лахари и, допустим, некоторых украшений женских, как там утверждалось, в момент написания предполагаемого еще не существовало. То есть это было более позднее влияние. Хотя нам трудно об этом говорить. Потом термины, некие философские понятия, в общем, отголоски, вот отпечатки. Вот. В этом тоже одна из очередных трудностей, что иной раз, чтобы проинтерпретировать этот древний текст, иногда возникает очень серьезное такое опасение, а то ли ты интерпретируешь. А так как внутри школы, которая передает текст, нет никаких сомнений, что именно они правильно донесли, ну это правильное такое понятие, ну как бы подход, но в то же время западных ученых он абсолютно не удовлетворяет, мало ли что. Какая маленькая группа людей, даже с многовековой традицией, вот они придерживаются. То есть для них это не доказательство. Поэтому в этом смысле западные ученые иной раз могут очень хорошую службу сыграть вот, в изучении йоги, в изучении вот этих вот текстов. Значит, далее идем к Парашамху. Парашамху – это высший Шива. Пара – это, знаете, превосходная степень. Когда мы говорим что-то очень-очень-очень высшее, значит, мы добавляем слово «пара». Шамху – одно из имен Шивы.
Значит, что означает Шамху?
В смысле, что само по себе имя означает. Ну, есть, опять же, много интерпретаций, но я отсылаю вас, лучше посмотрите первоисточники мифа, потому что разные трактовки, значит, все имена, как правило, это все имена, взятые из мифов, где, значит, вот, непосредственно участвовали Шива и так далее, и так далее. И в этих мифах они что-то либо особое делали, либо особо что-то проявляли себя, и вот, значит, результат. Поэтому, там, если честно, почему я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что есть несколько разных интерпретаций, я не хочу ни одну из них озвучивать, потому что, ну, возникают некие даже сомнения у меня. Ну, кстати, и как вот слово «аджна», что означает «аджна»? Одни говорят, что это «а», так сказать, это приставка, это «нет», а «джна» — это «джна» на знание. То есть это как бы чакра незнания, неведения. Другие еще что-то говорят, тоже «а».
Так это понятно.
Вот.
Это незнание, а интуиция.
Да нет, на самом деле в этом контексте это немножко не так скорее. Это незнание высшего брахмана. То есть когда разум начинает делить на кусочки, то он уже перестает знать высшее. И поэтому с этой точки зрения это центр, начиная с которого единый нераздельный мир начинает фрагментарно делиться. И мы видим части, но не видим целого. Как это, за деревьями леса не видим, да? Вот. А поэтому вот такие вот моменты, я стараюсь их лучше, ну тут оно дано в собственном имени, пускай и будет в собственном имени. Опять же, да, еще, значит, в некоторых текстах, ну как, в некоторых переводах просто переводят высшие Шивы. Но это тоже, потому что пара Шампху это более информативное для вас, когда вы начнете изучать санскрит, когда вы начнете изучать мифологию, оно вам много чего скажет, почему именно пара Шампху. Итак, я приветствую пара Шампху, это высшего Шиву. Высшего Шиву, почему, значит, что хотели сказать словом пара? То есть, это форма Шивы, очень близкая к форме его чистого сознания. Вообще говоря, Шива это как олицетворение чистого сознания. Он самосущий и проявляется наиболее сильно в чистом сознании. Что такое чистое сознание? Это вот эта вот, знаете, способность, как у нас сознание, что-то высвечивать, что-то понимать, но в то же время, знаете, безучастный как бы, безучастный зритель, находящегося в твоей аджна-чакре. Аджна-чакра, вы помните, это чакра, так сказать, точка между бровей, третий глаз еще иногда ее называют, чакра-колесо или лотос. Напоминаю вам, что аджна-чакра по... Значит, вот общей традиции вот такого тантрического знания содержит в себе два лепестка. Вот и дальше читаем. Сияющего, значит, Парашампху, сияющего, он там сияет, как 10 миллионов солнц и лун, и которого с левой стороны обнимает высшая чит-шакти. Слово чит... тоже очень интересное слово, со множеством оттенков, но вот наиболее, может быть, интересное нам сейчас будет, это, ну, шакти это эквивалент, до определенной степени эквивалент энергия. Это энергия или даже не энергия, а сила, сила. Чит это сознание. Сила сознания, да? Высшая, значит, чит шакти, его подруга, его жена. И в самом имени содержится, что она как олицетворение высшей силы или проявления энергии сознания. Вот так мы можем сказать. Мы потом коснемся еще более подробно этих всех терминов, потому что, в общем-то, это один из таких краеугольных камней в интерпретации вот этой вот системы чакр. Когда вы слышите про чакры, про каналы там, и так далее, знаете, вы столкнулись с тантрическими знаниями, знаете. И всегда возникает некий такой вопрос, где более глубокий источник, а где уже наслоение. Сейчас пишутся книги, я еще раз говорю, я захожу в эти магазины, я просто диву даюсь. Значит, появляются какие-то свои интерпретации по поводу такого, что есть чакра, что есть каналы там, и так далее. Это все, безусловно, очень интересно, это личный опыт автора. Но согласитесь, иной раз хочется узнать, а какая же была, так сказать, ситуация до того, как была написана эта книга, то есть более первоисточник, потому что автор, безусловно, опирался на вот этот источник. А все в дальнейшем это его как бы личная интерпретация. она может быть совершенно замечательная, а может, ну, прошу прощения, не иметь ничего общего с этой, так сказать, с этой темой, которую он описывает. Поэтому надо быть всегда очень осторожным вот с этими новомодными книжками, учениями, течениями, потому что эту тему сейчас эксплуатируют буквально все, тему чакр. Почему? Причем самое обидное, что эксплуатируют люди, которые вообще ничего не понимают в этом. Просто вот в ноль. Но они, тем не менее, жонглируют этими словами, они даже какие-то там построения из этого делают, и создается такое, так сказать, иллюзия весомости, иллюзия каких-то вот знаний, иллюзия достоверности. Хотя, опять же, когда начинаешь более детально выяснять у этих людей, а что они, собственно, знают про чакры, в общем, парадоксально, но, в общем-то, они о них ничего не знают. Какие-то источники, которыми они пользуются, не заслуживающими доверия. Когда поклоняешься ему, значит, Парашамку, с преданностью в месте, которое за пределами солнца, луны и огня, в королевстве, значит, и так далее. Что же это за место, которое выше солнца, луны и огня? В человеческом теле это место, которое выше аджна-чакры. Вы меня можете спросить, при чем здесь человеческое тело? Когда здесь сказано, что я приветствую Парашамху, находящегося в твоей аджна-чакре, то есть это обращение к богине Шри. Кто-то говорит, я приветствую Парашамху, у тебя богиня Шри, находящегося в аджна-чакру. И тут же мы ссылаемся на устройство тела человека. Значит, чтобы вы понимали, почему это так происходит, вы должны помнить, что, во-первых, о том, что об этом законе йоги подобного в подобном, что человеческое тело эквивалентно телу всей Вселенной. Как сказано, все, что есть внутри тебя, есть и снаружи тебя. Того, чего нет внутри, нет и снаружи. В этом смысле подобие макрокосма и микрокосма. И, значит, далее, ну, здесь обращение к высочайшей богине Шри, причем здесь человек. Дело в том, что весь этот мир – это проявление, как бы проявление энергии. И до известной степени наше тело – это и есть проявление энергии этого мира. И до известной степени, вы помните, да, что, так сказать, все эти предыдущие стихи, что весь этот мир был, значит, вот, то есть, как бы, предыдущий афоризм, что богиня Шри проявляется через все, через воду, огонь, пространство и так далее. То есть через все ипостаси человеческого тела, если есть проявление этого мира, этот мир нужен только лишь для того, чтобы показать вот богиню Шри. Кроме того, это достаточно очень серьезные техники для очень серьезных медитаций, для очень серьезных визуализаций, для очень серьезной работы со своим собственным телом. Потому что един должен созерцать себя во всех возможных ипостасях. И вот одна из этих возможных ипостасей, это когда един должен подняться над сексуальными различиями своего тела. Мы в этот мир приходим мужчинами или женщинами. Более того, однажды мы приходим в этот мир в теле мужчины, следующая жизнь, может быть, мы приходим в эту жизнь в теле женщины, это может чередоваться и так далее. Но душа без пола, душа не знает разделения, она едина, она не знает разделения на мужское и женское, она выше этого деления. Поэтому един должен отказаться от жесткого отождествления себя как от представления о себе как о мужчине, если он мужчина, так и о представлении о себе как о женщине, если, значит, он женщина. Он как вообще, самое интересное, что иной раз даются визуализации, чтобы перестать себя воспринимать вообще как тело, а воспринимать себя как, допустим, чистый разум сознания. Очень интересно иногда визуализации даются, представить себя солнцем, понимаете, горящим солнцем. То есть представить себя в виде тела солнца. Вот. А тем более вот такие визуализации, когда мужчина должен понять, что его представление о себе как о мужчине, это всего лишь его тело в этой жизни. Для того, чтобы пойти дальше, он должен отказаться от этих жестких концепций. Он должен понять, что душа без пола. И иной раз он должен визуализировать себя в форме женщины. Более того, очень многие тантрические практики такого достаточно сильного характера предписывают, вот если вы созерцать себя как бы в разных телах, а в дальнейшем творить себе иллюзорные тела, одновременно много тел, и мужских, и женских. Можете себе представить, какая-то, как бы это, знаете, как бы сказали, игра воображения, но это не игра воображения, это игра воображения в том числе, но это метод, очень сильный метод. Очень сильный метод, тогда мы просто отказываемся от вот этих вот жестких, старинных кармических наслоений. Дело в том, что мы родились мужчиной или женщиной в этом теле, во многом благодаря предыдущей карме. То есть, вот какая у нас была предыдущая карма, значит, в этой жизни мы и рождаемся, мужчиной или женщиной. Если мы хотим преодолеть эту карму, мы должны преодолеть свое отождествление с мужчиной или женщиной, и так наиболее легче, значит, вот порвать эту связь. Ну вот со своей кармой предыдущей. Вот, поэтому вот такая вот получается объединение, что с одной стороны здесь указывается, как бы, ну, как бы описывается устройство тела богини Шри, а с другой стороны описывается устройство вообще любого проявления человеческого тела, как мужского, так и женского. Еще раз напоминаю, подобное в подобное. И вот это вот может быть один из самых древних и авторитетных текстов по чакрам. Вот этот вот текст, один из самых древних и авторитетных текстов по чакрам. Он может быть не такой подробный, как другие тексты, но он достаточно емкий и он достаточно много что объясняющий. Вот в этой системе, опять же, человеческого устройства. Так вот, что же за что это место, что имелось в виду за пределами Солнца, Луны и огня? Значит, под Солнцем, Луной и огнем иногда, а в тантрической традиции очень часто, понимают три основных канала человеческого тела. Иду, так называемый канал, Пингалу, и так называемую сушумну. Вдоль нашего тела проходит канал, который называется сушумна. Это такой запредельный канал. А его с двух сторон окружают Ида и Пингала. И действие Ида и Пингала, оно разное. Оно в известном смысле прямо противоположное. И наиболее характерно оно может быть сопоставлено, вот знаете, с проявлением мужского и женского. Опять же подчеркиваю, хоть вы можете быть мужчиной, хоть вы можете быть женщиной, у каждого человеческого существа есть Ида и Пингала. И одна часть, значит, так сказать, проявления мужского и женского. Это абсолютное такое вот устройство. И вот иногда под Идой понимают Луну, под Пингалой Солнце, а под Сушумной понимают огонь. Почему? Потому что когда Ягин ягическими упражнениями все-таки заставляет Сушумну как-то проявить себя, то ощущение от этого наиболее близкое к человеческому языку, как вот действительно вот этого запредельного, запредельной энергии, запредельного огня, которая, значит, это когда, как утверждают, при подъеме энергии кундалини, которая проявляется именно как вот этот вот столб света, столб огня. Так вот, точка между бровей, это та точка, согласно тантрическому устройству человеческого тела, где Ида, Пингала и Сушумна сходятся вместе. А дальше, выше, идет только Сушумна. Только Сушумна. То есть, точка, из которой начинается... Начинают идти эти три канала, а оно находится в основании нашего тела, в так называемой Муладхара чакре, и заканчивается точкой между бровей, где они вновь сходятся. Выше этого места имеется в виду так называемая Сахасрара чакра. Это так называемый тысячелепестковый лотос. Это область чистого сознания. Вот если в основании нашего тела, в Муладхаре, там где, как говорит тантра, энергия кундалини в форме змеи, свернувшейся в 3,5 оборота и держащей свой хвост у себя во рту, находится как бы в сонном состоянии, как это описывают, и это цитадель или... наиболее сильное проявление энергии нашего тела, то Сахасрара чакра, которая находится в области макушки нашей головы, это наиболее сильное проявление сознания, нашего сознания. И вот здесь как раз и ссылаются на это место, которое за пределами Солнца, Луны и Огня. И далее сказано, в королевстве, которое не освящено ничем и при этом затоплено светом. Очень любопытная фраза, вдумайтесь в нее на секунду. Королевство, место, которое не освящено ничем, то есть нет никакого источника света. И при этом затоплено светом. И вот возникает вопрос, что имелось в виду и каким образом может быть свет без источника света сам по себе. Ну вот мы с вами привыкли, что если есть свет, то значит есть где-то лампочка. Или солнце, или еще какой-то объект, который, откуда этот свет, значит, приходит к нам. Вот никто из вас никогда не видел такого явления, чтобы комната была затоплена светом, но... как бы не было источника света. То есть говорят, ну вот такие там люминесцентные какие-то лампы. Но в них есть источник света, это вот эти вот, да, там что там, молекулы, значит, как-то они там взаимодействуют друг с другом в электрическом поле и с электронами. От этого, то есть все равно есть источник света. Ну, при более внимательном и глубоком рассмотрении. Ответ на этот вопрос, ну, следующий, что у нас есть такая способность, о которой вы помните, это способность сознания. Что значит сознание? Сознание это значит, что мы осознаем что-либо. Вот мы сейчас с вами здесь сидим и осознаем, что происходит в этой комнате, я надеюсь. А мы видим, но мы как бы, знаете, вот это вот состояние зрителя, состояние того, что мы наблюдаем. И сознание сравнивается со светом. Вот эта способность, как ее наиболее близко описать нашим человеческим обычным языком? Вот наше сознание мы можем направлять. Мы можем сейчас направить его на Красную площадь. И оно у нас раз перенеслось, и у нас в внутреннем взоре мы высвечиваем там, какие-то воспоминания о Красной площади. И до известной степени... перестаем видеть уже, что происходит вот в этой комнате. Знаете, ну раз человек в грезы погружается и ничего не видит вокруг, как это наяву, да, вот видит грезы, он где-то улетел, говорят, он улетел, улетел, улетел. Но вот эта способность такая, что он как бы начинает высвечивать то место, куда улетело его внимание. Если внимание в этой комнате, то мы как бы освещаем эту комнату. Если внимание на Красной площади, то значит, соответственно, там. Или еще где-нибудь. И поэтому сознание описывают как светом. Вот свет. Если оно куда-то направленное, мы это видим, как если бы мы зажгли свет. Ну, как если бы мы пользовались глазами. Мы зажгли свет, и мы это видим. Если мы убрали его, то мы как если бы выключили свет. Стало темно, мы перестали видеть. Потому что если мы видим, что происходит в этой комнате, направляем сюда сознание, мы как бы выключаем его, ту его часть, которая была на Красной площади. Понимаете, да? И вот такое очень хорошее описание сознания, это как свет. Как свет. Но в то же время такое очень любопытное дополнение. Хорошо, вот мы сидим, и мы направляем свет своего сознания. И у нас где-то есть источник этого сознания. И вот при более глубоком исследовании мы начинаем понимать, что свет нашего сознания струится или освещает наиболее сильно, освещает все вокруг объекты явления наиболее сильно через наш разум. Вот наиболее сильно свет нашего сознания сейчас проявляется через разум. Вот у величайших йогов, которые уже много чего достигли, свет сознания проявляется больше через интуицию, а меньше через разум. А вот у нас, у обычных людей, свет сознания проявляется через разум. Поэтому если наш разум отточен, если мы его оттренировали, если мы там учились на пятерке, значит, в наших школах и институтах, если мы занимаемся самообразованием, читаем умные книжки и всячески оттачиваем наш разум, разум подобно, знаете, как куску стекла, который, с него надо удалить всю грязь, тогда он, как прозрачное стекло, будет пропускать через себя больше света. Имеется в виду больше сознания. И мы говорим о человеке, у которого отточенный разум, что это осознающий человек, это человек знающий. И мы как бы два этих понятия начинаем смешивать. Понятие разума и понятие света сознания. И вот это смешение на самом деле, оно краеугольный камень в йоге. Мы потом поговорим на эту тему. Почему? Мы думаем, что это именно разум производит этот свет сознания. Мы думаем, что мы что-то воспринимаем и видим только лишь благодаря тому, что вот у нас есть разум, есть там шестереночки какие-то, есть там химические реакции, что там они там воспроизводят и как следствие порождают этот свет сознания. А йога утверждает прямо противоположное, оно говорит другое. Оно говорит, что как бы разум это всего лишь инструмент, который пропускает через себя свет сознания, но не является его источником, понимаете? Да? Это всего лишь, наш разум это всего лишь окно, через которое светит наше сознание. Если разум развит, лучше светит, если не развит, хуже светит, как окно. Хорошо его помыли, светло в комнате, плохо помыли, темно в комнате. Ну и вопрос, а откуда же тогда свет сознания пришел? А свет сознания, который освещает в том числе и наш разум, приходит как раз вот из этой области сахасрары. Как здесь оно названо, королевство, которое не освещено ничем и при этом затоплено светом. И тут же возникает вопрос, хорошо, раз источник вот этого света сознания пришел из сахасрара чакры, а там откуда он? Может быть там какая-нибудь лампочка стоит, да, или какой-нибудь источник? А дальше начинается достаточно сложная для восприятия концепция йоги, но крайне необходимая для познания устройства этого мира. Дело в том, что у сознания, нашего сознания, как бы нет источника, оно самосущее. То есть оно не является порождением чего-то, оно само порождает. То есть оно не является результатом какой-то более, может быть, тонкой там работы каких-то более высших планов устройства этого нашего тела или этой вселенной, о которой мы просто сейчас не знаем. это свойство нашего «я», самосущее. Точнее, это одно из двух проявлений нашего «я». У нашего «я», которое, вот у каждого из нас есть наше «я». Это наше «я» достаточно таинственная вещь. И, как утверждают в йоге, как только мы познали свое собственное «я», мы тут же будем наделены колоссальной космической энергией и колоссальным могуществом. Собственно, могущество йогов во многом, значит, оно и описывается тем, что йог познал свое «я», и у него появились силы, как утверждают древние трактаты, буквально способные в космических масштабах что-то творить и изменять. Другое дело, что йоги редко этим пользуются. Почему? Потому что и так все идет по плану. Зачем вмешиваться, если и так все хорошо было задумано и все хорошо развивается? Так вот, у этого нашего «я», которое очень таинственное, которое запредельное, которое, вот знаете, вот раньше, во времена советской власти, был вот такое понятие «материализм» и «идеализм». Вот в йоге наше «я» — единственная нематериальная вещь. Все же остальное — это лишь разные проявления материи и энергии. Есть более тонкие, есть более грубые. А вот наше «я», оно вроде как его и нет вообще, понимаете? Но с другой стороны, в каком смысле его нет вообще? Потому что мы не можем его ничем определить. У нас нет ни одного слова, которое бы его описало. Или ни одной характеристики, которую мы бы описали. Да? Вот я могу сказать про стол. Он квадратный, там, он твердый. А про «я» ничего не могу сказать. И с одной стороны, вроде как «я» и нет. Но с другой стороны, это единственная реально существующая вещь. А все остальное уже, в известном смысле, порождение этого «я». Так вот, у нас есть это наше «я». Это наше «я». Поистине таинственная вещь. Неопределимая вещь. Ну хорошо, скажете вы, а мы же все-таки есть. Так вот, это наше «я» проявляется в этом мире, ну вот где мы сейчас с вами, двумя способами. Через сознание и через энергию. Вот само «я» запредельно, и объяснить его мы не можем. Оно слишком... Оно самосущее, оно за пределами. Но тем не менее, у этого нашего «я» как бы есть два инструмента. И один из этих инструментов, это как раз и есть этот свет сознания. И получается так, что как бы сознание, оно, если угодно, опирается на «я». А «я» мы в принципе не можем определить. И получается, что свет сознания вроде как ниоткуда сам собой светит. Но он светит не сам собой. Он опирается на запредельное «я». И в дальнейшем, как сказано в йогах-сутрах Патанджали, я немножко в сторону отойду сейчас, что когда свет этого «я» будет направлен не вовне, как это вот у обычных людей, а на само «я», да, вот на этот запредельный источник,